вырезать. Я теперь научилась, как вначале вырезать.
Ты научилась, получилось. Какая ты молодец.
Так, первый выпуск нашего широко известного в узких кругах подкаста. Знаешь, как это громко потом будет?
Нет.
О ментальном здоровье.
Итак, сегодня мы обещали всему нашему нулю подписчиков, что мы расскажем о том, как мы... Что ты сделала сейчас?
У тебя там пылиночка была.
Ты же не трогаешь людей, что произошло? Что это был за внезапный физический контакт?
Ну, не знаю. Я пью таблетки, занимаюсь психоаналитиком, теперь мне легче трогать людей.
Окей, ладно. Так вот, да, мы обещали... что расскажем, как мы поняли то, что мы нуждаемся в психологической, психиатрической помощи, как ее получить и что вообще делать, если вам херово, у вас ничего не получается и всякие другие прелести. Напомним, меня зовут Ева.
Меня зовут Юля.
Я пизжу больше, она пиздит меньше, нас
гораздо
легко
меньше
отличить. И я, пожалуй, доверю тебе пальму первенства, если ты хочешь. Ты можешь рассказать о том, какие симптомы отравляли твою жизнь, как ты поняла, что это ненормально, и что ты с этим делаешь.
Да.
А я пока куплю чаёчку.
Ну, что можно сказать? Не, ну, это должна быть все-таки беседа. Куда ты пошла?
Куда мы снизим? Я в нечаянии.
Так.
А я буду задавать тебе вопросы.
Да, наводящие. Хорошо. Так, ну с чего начать? Ну, наверное, логичнее всего начать с того, что это было всегда, пожалуй.
Так.
То есть у меня такой диагноз, шизотипическое расстройство личности, он как бы, ну, типа фоновый. Он касается всех сфер жизни. Ну, в смысле, это не что-то, что произошло в один день. Это не что-то, что произошло после какого-то события. Это то, что было всегда.
Врождённое, а не реактивное. Реактивное не от слова «быстро», а от слова «реакция». Заболевания,
да,
полученные в результате какого-то события, называются реактивными заболеваниями. То есть, вот,
да,
например, у меня посттравматическое стрессовое расстройство – это реактивное заболевание. Если бы со мной не случилось пиздеца, у меня бы его не было. И даже если бы с тобой... Вне зависимости от того, случился с тобой или не случился пиздец, у тебя было бы шизотипическое,
да,
расстройство. Но это врожденное заболевание, оно не связано, да, никак, по идее, с внешними событиями.
Ну, насколько я знаю, 95%, что оно врожденное, 5%, что оно может быть приобретенным. Но это не у меня, это вообще в целом. То есть, если случится в детстве какой-то, ну, прям невероятный пиздец, прям что-то очень-очень плохое, я даже не хочу приводить примеры, но прямо что-то очень плохое,
mm-hmm,
вот тогда, может быть, что-то начнется.
Окей, расскажи людям, в чем же оно проявляется.
Но у меня есть позитивные и негативные симптомы, да?
Mm-hmm.
По-моему, так это называется. Позитивные – это не от того, что они хорошо и помогают мне в чем-то в жизни, а от того, что они...
От того, что они спешили. Извини.
Вот, от того, что они как бы добавляют. Есть симптомы, которые у тебя что-то отбирают, а есть симптомы, которые тебе что-то добавляют. Так, ну, наверное, про симптомы чуть попозже я расскажу о том, как это вообще все у меня развивалось. То есть, да, оно было всегда, но в детстве я почти этого не чувствовала. Ну, то есть, я не помню, чтобы со мной... Ну, как бы я всегда была немного странным ребенком. Ну, всегда немножко так... Вот были все дети, а была Юля, которая...
А что значит немножко странным? Какие черты личности, манеру поведения ты бы выделила как странные и именно относящиеся к этому заболеванию?
Ну, например, есть такая фишка, как логика мышления не совсем такая, как у других людей. Вот. Если это... Ну, то есть, в крайней степени проявление – это бред клинический,
mm-hmm,
вот, но в слабой степени проявления – это как будто бы ты немножко не так строишь связи между событиями какими-то, вот, то есть, если все мои сверстники реагировали одним образом, то я могла отреагировать каким-то другим образом.
Это как когда ты сидела полтора часа в кафе вместе с большой компанией, молчала все это время, ела, а потом внезапно подняла на меня глаза и спросила, как я отношусь к музыкальным шкатулкам. Это вот эта херня.
Да, да.
Это было очень внезапно, просто мы еще не были знакомы, просто девочка сидит, большая компания за столом, девочка сидит, очень молча ест салат в течение полутора часов, а потом посмотрит, поворачивается, ну, и говорит, а как тебе музыкальные шкатулки? И это вообще не относилось к теме, ни к чему, просто никто за это время не затрагивал музыкальные шкатулки, я такая, ну...
Вот, у меня в голове все было логично, то есть я слушала беседу, в какой-то момент отвлеклась, у меня произошла какая-то своя реакция в голове, и я выдала про музыкальные шкатулки. Я уже не помню, какая там была реакция, но это логика такая, связанная с воспоминаниями, с отношением к вещам, такая очень персонализированная, то есть у других людей это была бы другая логика, но тоже не такая, как у всех.
Насколько для тебя очевидно отличие того, как ты строишь логические связи, от того, как это делают другие? То есть самой тебе кажется ли это, казалось ли это до того, как ты узнала о диагнозе странным? То, что ты можешь там спросить,
нет,
о музыкальной шкатулке.
Нет, мне просто казалось, что это просто моя особенность. Угу. Просто у кого-то глаза голубые, а кто-то про музыкальные шкатулки внезапно говорит. Я просто... Я не воспринимала это как что-то плохое или хорошее.
Угу. Окей, помимо
просто это было.
Специфического построения логических цепочек. Что еще?
Ну, это довольно серьезно влияло на мою жизнь, скажем так. Потом, ну, значит, я росла. Где-то в 15 лет я почувствовала первую персону.
Что такое персона?
Персона... Я сама еще не до конца не разобралась. Я рассказываю сейчас только лично мой опыт. Как это у меня было.
Ясно.
То есть я не профессионал в этой сфере, профессионалка. Я просто немножко больная женщина.
Ты смотришь на это со стороны пациента, а не со стороны врача.
Да.
Давай.
Ну вот. Значит, персона. Что такое персона? Вот есть сферы жизни, которые... Сейчас, погоди. Вот, есть сферы жизни, которые важны. Там, например, секс и развлечения. Вот, когда что-то в голове идет не так, как у меня, то вместо того, чтобы быть чертой характера, какое-то поведение развивается и начинает как бы отделяться от основной личности. То есть есть основная личность, которую я называю «я», вот, а есть некоторые персоны, которые немножко отделившиеся, манеры поведения, черты характера, образы мышления. То есть персона — это когда я не могу что-то сделать, но мне нужно это сделать. Появляется некий костыль, который я могу взять и сказать, это на самом деле была не я, это была моя персона.
Можно я попробую понять? Есть такая книга «Множественные умы» Билли Миллигана называется. И там описывается, собственно, история парня с расщеплением личности и его 12, по-моему, персон.
Больше.
Ну, короче,
но у него там целая личность.
Ну, да.
Настоящая.
Вот, и у него там, собственно, ну вот, то, что ты описываешь, это реактивное проявление. То есть некая проблема, ты с ней сталкиваешься, и как реакция на эту проблему у тебя возникает персона для ее преодоления.
Да, но она возникает не то, чтобы именно в тот же момент. Она как бы есть фоново, просто она выходит на передний план.
Угу. Вот у него там, я помню, описывала ситуация, когда его насиловал отчим, и у него в этот момент появилась еще одна персона, которая позднее стала у него применяться как персона для боли. То есть это был мальчик, который появлялся, когда ему нужно было выдержать какое-то серьезное физическое или эмоциональное испытание.
Ну да, да, что-то типа того, но только у Билли Миллигана там была прям настоящая трушная шизофрения. У меня не трушная шизофрения.
Ты не трух.
Да, вообще, да. У меня легкая степень, я не отключаюсь, я не теряю как бы сознание, когда они выходят на передний план.
То есть ты не забываешь того, что происходит,
да,
когда выходит одна из персон.
Да, да.
А насколько ты, твоя основная личность, вообще может управлять, принимать решения?
Ну,
насколько они отдельно.
Вот это вот как раз-таки и побудило меня пойти к психиатру. То есть в декабре 2018-го, получается, года.
Угу.
Ну, то есть негативные эпизоды случались постоянно. Ну, то есть это как-то как волна. То есть иногда находит, иногда отпускает, иногда я вообще могу целый день про них не вспоминать. Вот. И в декабре был очередной пик негативный эпизод, то есть они начали вырываться. Ну, то есть я могу рассказать метафору. Это выглядит, как будто бы... Вот представьте, что вы стоите на сцене, и, допустим, перед вами микрофон. Неважно, есть там зрители, нету зрителей. Вот вы стоите на сцене, там на вас прожектор направлен, и перед вами микрофон, и вы говорите. И тут появляется кто-то и начинает вас пихать, отталкивать от этого микрофона и вставать на ваше место, и говорить что-то свое. И это свое может отличаться от вашей речи. То есть вы говорили там о цветочках, а этот кто-то приходит и говорит о собачках. Вот.
То есть личности или персоны могут иметь между собой конфликт интересов.
Да, да, вот. Это прямо стопроцентно. У них огромный конфликт интересов. То есть каждый из них хочет чего-то своего, и я хочу чего-то еще своего. Именно поэтому они в декабре... Ну, как бы, когда они меня разрывают изнутри, они как раз-таки хотят добиться своих целей каких-то. То есть, например, та, которая хочет трахаться и развлекаться, хочет пойти трахаться и развлекаться. Ее не волнует, что у меня там есть работа, ее не волнует, что... У меня так-то есть партнеры, я как бы типа в моногамных отношениях. Ее не волнует, не знаю, финансовый вопрос, потому что, ну, развлекаться иногда стоит дорого.
Mm-hmm.
Для меня. Вот. Есть персона, которая хочет просто впадать в детство и тоже не нести никакой ответственности. То есть они еще и не несут ответственность за свои поступки. Они просто есть и такие: мы хотим сейчас выполнять свои хотелки. А что ты хочешь, нас не особо интересует. Вот. И говоря о контроле, я могу их контролировать, я могу им жестко сказать нет, но это требует очень больших умственных усилий. Вот. И когда я это делаю на что-то другое, типа эмоций или желание делать что-то свое, уже сил не остается. То есть это очень выматывающий процесс.
То есть по факту ты все силы тратишь на свои конфликты с своими персонами, и на что-то еще тебя просто уже не хватает. Типа работа,
да.
Учеба, отношения.
Да, да, да. Вот и в декабре я, получается, не работала, не училась, ничего не могла делать. Мне хотелось только лежать, смотреть в потолок. И при этом был постоянный гул. То есть это не то чтобы голоса, это просто образы, которые... Ну, как будто бы вырываются из тебя прямо физически, пытаются разорвать тебя на разные стороны. Как будто левая рука в одну сторону, правая рука в другую сторону. Только это происходит не физически, а в голове. Вот. Это было очень тяжело. Да, пожалуй, персона — это такой самый странный симптом, который у меня есть. И который, наверное, и добавляет всю эту шизо-приставку.
Хорошо. Что еще?
Да,
я знаю, есть еще веселые штуки.
Да, еще у меня есть дереализация. Вот. Это вообще, это что-то супер странное. То есть иногда мне кажется, что вещей, которые вокруг меня, не существует. Иногда не существует сразу всего. То есть мне кажется, что мир нереальный. Я сейчас моргну, и все пропадет. Вообще все. И не знаю, что останется. Ничего не останется.
Это страшно? Ты боишься, что все пропадет?
Нет, не боюсь. Это просто... Я просто знаю это как факт.
Угу.
То есть Земля крутится вокруг Солнца.
А мир нереален.
А мир нереален. То есть еще есть такой прикол во всем этом, что мои симптомы, из-за того, что они супер фоновые, из-за того, что они супер долго и развивались очень-очень медленно, то есть мне сейчас 23, с тех пор, как появилась первая персона, то есть с тех пор, как я вообще начала что-то осознавать, уже прошло сколько? 8 лет. И вот 8 лет это медленно надвигалось. То есть это еще и сложно вычленять, и мне не кажется, что это что-то необычное. До того, как я пришла к психиатру, наверное, 80% моих жалоб, я думала, что так у всех. Вот серьезно, я думала, что так у всех. Ну, то есть, персоны, окей, это супер странно. Это, скорее всего, не у всех. Дереализация тоже супер странно, но тоже, наверное, не у всех. А вот остальные симптомы...
Из остальных симптомов ты пока назвала только... В самом начале я уже забыла, с чего ты начала. Какого-то из своих положительных симптомов.
В самом деле, сейчас. У меня есть заметка в телефоне, с которой я к психиатру ходила.
Так, ты в самом начале назвала логические связи, специфическое их построение. Что назвала персон?
Дереализацию.
Назвала дереализацию. Какие еще симптомы привели тебя к психиатру?
Ну, ипохондрия. Я еще при этом очень ипохондрична. Странно, что я, блин, 8 лет моя ипохондрия не думала о том, что надо сходить к психиатру. Она думала о том, что я умираю, но не от этого. Не от того, что реально есть, а от того, чего нет. Ну, наверное, так и работает ипохондрия. Вот, у меня есть ипохондрия, но это когда на ровном месте раздуваешь какую-то себе смертельную болезнь и думаешь, что умираешь, и из-за этого очень сильно тревожишься.
Но при этом у тебя никогда не было мысли, типа, вдруг я схожу с ума?
Нет, никогда. Так, что тут у меня? Я тут взяла телефон, у меня там заметка, с которой я к психиатру ходила. Тут накатано миллиард.
Давай Алекситиме.
О, да, у меня еще есть Алекситиме. Да, очень
хорошо. Расшифруй.
В общем, это когда ты в самой жесткой форме ничего не чувствуешь. В форме полегче, как у меня, я ничего не чувствую к людям. То есть...
Но она все равно любит меня. По-своему, я
по-своему, по-своему. По-своему я могу любить, по-своему я могу там все переживать.
Скажи так, она испытывает ко мне устойчивую эмоциональную привязанность в допустимом для нее эмоциональном диапазоне.
Вот да, самое такое проявление — это то, что у меня очень узкий эмоциональный диапазон. Как я это понимаю? Но я смотрю, как другие люди реагируют на вещи, как они описывают свои эмоции, как в массовой культуре представлены эмоции, как мои друзья проявляют эмоции. И я чувствую, что я ничего из этого не хочу, и что мне ничего из этого не надо, и, наверное, иногда можно чуть-чуть поволноваться. Вот. Ну, то есть, например, по поводу своей ипохондрии я волнуюсь. Это вызывает у меня сильные, в кавычках, эмоции.
Твои коты вызывают у тебя эмоции.
Мои коты вызывают у меня эмоции. Не знаю, если начну сносить Исаакиевский собор, это вызовет у меня бурые эмоции. Очень много эмоций. Я просто поеду в Питер. И лягу костьми этот Исаакиевский собор. Это вызовет у меня эмоции. А вот люди... Люди такие, типа, есть. И окей. Да. Кстати, про алекситимию... А, нет, я говорила, что я не чувствую ничего к людям. Да, именно к людям. Ну и вообще в целом диапазон эмоциональный не очень широкий. Я встречала парнишу, у которого алекситимия более сильно проявлена. Вот, и у него эмоциональный диапазон мне показался еще уже, чем у меня.
У Андрея?
Да.
Ну да, пожалуй.
То есть...
Ну, извини меня, Андрей социопат аутического генезиса. У него как бы... У тебя социопатии при алекситимии нет.
Да. Я отлично... Вы никогда не поймёте... Ладно, если вы долго будете общаться со мной, вы, наверное, поймете, что у меня есть какая-то странное поведение относительно в ситуациях эмоционального напряжения. Но так-то в обычной жизни, там, когда я еду в автобусе, когда я с кем-то просто беседую, у меня ничего такого нет, я отлично имитирую эмоции, я отлично знаю, когда надо двигать лицом.
Это она думает, что она отлично имитирует эмоции и знает, когда она двигает лицом. На самом деле, как бы люди подходят ко мне и говорят: а с Юлей все в порядке? Так и надо, или она очень грустная? Я говорю: так и надо, все хорошо, она веселится. Вот, но мне не верят, мне приходится убеждать людей, что нет, все действительно в порядке, это ее нормальное выражение лица. Вот, и как бы, ну, она уверена, что она молодец и хорошо имитирует, да.
Вот видите, я думаю, что у меня все как у всех. Почти все. Как у всех. Fun fact, когда моя мать узнала о том, что у меня диагноз, прочитала в МКБ-10 про него, она позвонила мне и такая: «Юля, что такое? Это так у всех! Так у всех, у всех-то!»
А здесь важная ремарка, что жизнетипическое расстройство имеет генетическую основу, то есть высокой вероятностью оно наследуемо.
Да.
Вот, и...
И как бы есть повод подумать о чём-то.
Так, ну и что, и прикосновения, по-моему, еще из такого ярко выраженного остались.
Да, я еще не могу переносить прикосновения человеческие. Я думаю, что это связано с эмоциями, потому что прикосновение — это проявление эмоций.
Я согласна с этим.
Вот, а когда у меня случается эмоциональный накал вокруг меня, то, во-первых, мне хочется убежать, а во-вторых, мне очень не хочется, чтобы до меня дотрагивались. И вообще, чтобы до меня дотрагивались. Вот, приведу вам пример. Последний раз, до недавнего времени, до того, как я начала лечиться, я обнимала свою мать 10 лет назад. 10 лет назад. И у меня не было ни малейшего желания ее обнять. У нее было, у меня нет. Потому что я не могу переносить человеческие прикосновения, и это просто too much. Да. Ну, еще такие всякие обычные штуки, как...
Обычные совсем.
Плохо сплю.
А что такое плохо сплю? Нарушения сна бывают очень разные. Какие конкретно обеспокоили тебя?
Ну, в декабре, когда вот все это усиливалось, я плохо засыпала, было сложно просыпаться. Спала очень чутко, просыпалась от каждого кошачьего шороха. Хотя, как бы, в обычном хорошем состоянии такого не происходит. Вот. Ну... Что еще? Еще в декабре у меня начались яркие сны, очень сюжетные, но они до сих пор не прошли. То есть у меня до сих пор суперсюжетные сны. Иногда мне хочется проснуться и даже все это записать, потому что отличная затравка для какой-нибудь фэнтези-книги.
Хорошо. Вот ты жила всю жизнь с этими штуками, в декабре они стали хуже. Как ты дошла до психиатра, и было ли это вообще сложно заставить себя обратиться за психиатрической помощью?
Так, ну, в декабре меня все это доконало. Доконало до смерти. Я знаю, что Ева ходила к психиатру, ей это помогло, что сейчас она занимается с терапевтом. Точнее, тогда она искала своего того самого психотерапевта.
Того самого терапевта.
Да. Mm-hmm. Вот, я знала, что... Ну, я просто поговорила с ней о том, что меня беспокоит. Она такая: «Тебе надо, девочка, к психиатру». Ну, начнем с того, что она мне это говорила уже, наверное, последние пару лет, периодически, когда у меня случались негативные эпизоды. Вот. «Пора тебе к психиатру». Я такой: «Да что ты, я все нормально, все как у всех». Вот. Но именно то, что болезнь не давала мне работать, и это брала у меня все радости жизни, ну, то есть это еще немножко депрессия. У меня еще немножко депрессия. Вот. Это, ну, как бы это заставило меня шевелиться. Я собрала свою волю в кулак, подумала: «Ой, да ничего страшного, просто схожу, просто спрошу. Со мной же все нормально», в кавычках. Вот. И я пошла. Я помню еще, что я не записывала свои жалобы до самого близкого момента, потому что знала, что если я их запишу заранее, я буду постоянно над ними думать, редактировать, и это вообще не надо делать. Я просто ехала в автобусе, взяла телефон, открыла заметки, записала все, что меня беспокоит, вот абсолютно все, что пришло в голову, пришла к врачу и прямо по списку начала рассказывать. Долго, вдумчиво, полтора часа я рассказывала, что меня беспокоит. Вот. Врач сразу сказал мне диагноз. Я такая: «Окей». Вот. То есть меня это не напугало. Меня это... А чего бояться? Это уже происходит. Это уже есть. Это от того, что я знаю диагноз, это только лучше, это только шаг вперед. Теперь я знаю название, теперь я могу с этим работать. Теперь я могу найти какое-то сообщество для поддержки. Теперь я, в конце концов, могу быть нейро-прайд и все такое. Вот, то есть узнавание диагноза — это стал переломный момент. После этого я стала совсем по-другому относиться к тому, что со мной происходит. То есть если раньше я относилась так, что со мной все нормально, просто какие-то причуды, сейчас я говорю, да, я сумасшедшая, блядь, и чё? И чё? И чё вы сделаете со мной теперь? Вот у меня есть справка. Вот. И как бы, и все, и раз диагноз есть, значит, надо с ним с этим что-то делать. Мне выписали антидепрессанты, мне выписали... Еще у меня, так как диагноз такой, ну, довольно серьезный, его надо было еще подтвердить. Вот, я съездила в психушку, подтвердила диагноз. Вот, и все, я начала пить таблетки, меня направили к психоаналитику, мне крайне повезло. Я сразу попала на очень клёвого чувака. Мы с ним сейчас занимаемся, я пью таблеточки, и плавненько все становится лучше.
В чем выражается улучшение?
Ну, во-первых, я гораздо меньше чувствую своих персон. Они меня уже точно не разрывают. То есть я стала чуть лучше спать, чуть меньше... Вот, еще у меня был симптом тревожные мысли, навязчивые тревожные мысли. Ну, собственно, как называется, так и есть. Они тоже ушли.
В чем они выражались? Что это были?
Ну, например, я ложилась спать, и мне казалось, что я не выключила плиту. У нас газовая плита. Я вставала, проверяла, ложилась спать, мне опять казалось, что я не выключила плиту. Я опять вставала, проверяла. Иногда это могло происходить 3 раза. Иногда это была не плита, иногда была, это была дверь. Закрыла ли я дверь? Я могла пойти проверить несколько раз. Вот, и... не могла, как бы, в голове не могло щелкнуть, что вот она закрыта, вот, все в порядке, можешь спать. Или там, мне казалось, что вот-вот начнется ядерная война. И я прямо обсасывала мысль о ядерной войне, прямо думала о ней очень конкретно, просуждала, что я буду делать, если на Екатеринбург спросят бомбу. Ну, как бы, если я буду в зоне поражения, то мне пиздец. А что я буду делать, если я окажусь достаточно далеко, но не так, чтобы в безопасности от зоны поражения. Куда я побегу? А что, если я услышу сирену о том, что начинается ядерная война? Вот, в общем, обсасывала вот это вот все, рассуждала об этом, развивала мысль. И самое главное, не могла от этого отделаться. То есть это было супер навязчиво. Ничего не помогало. Единственное, там, не знаю, одна мысль могла просто выбить другую. Но, в общем-то, они были почти постоянно. Вот. Их, они пропали почти. Иногда у меня возникают какие-то такие посылы, типа, проверила ли я плиту? Вот, но уже гораздо меньше. Вот прям вот гораздо меньше. Это как огромный груз с плеч. Что еще улучшилось? Мне кажется, мои social skills улучшились.
Да, я бы сказала, что да.
Я все еще немножко странная и, ну, не социопатическая, но такая. Стою в сторонке, больше молчу, вот, но уже... Я начала чувствовать связь с другими людьми, хоть какую-то. И мне стало даже легче переносить прикосновения. Вот. Как-то так. Как-то так. То есть все симптомы просто либо отступают, либо становятся гораздо меньше.
Что бы ты посоветовала людям, которые так же, как ты раньше, живут с похожими ощущениями и считают их нормой?
Ну, я бы им посоветовала... Вообще, я считаю, может быть, это моя ипохондрия, но я не знаю, я считаю, что ходить к врачам надо всегда. Хотя бы раз в год надо посещать какого-нибудь врача, даже если у вас все в порядке. Просто на всякий случай. Просто давайте сделаем УЗИ брюшной полости. Потому что вдруг у меня там рак всего. Да. Кстати, я недавно делала УЗИ брюшной полости. Но по назначению.
Хорошо.
Вот.
Главное, сама не делай никому биопсию яичек.
Постараюсь. Постараюсь никому не сделать биопсию яичек.
Мало так, ли, как далеко ты зайдешь.
Ну вот, если человек, если вы слушатель, ну как бы, я думаю, что не стоит ждать, пока вас накроет пиздецом. Я думаю, что лучше сходить к врачу, когда вы прямо начинаете чувствовать, что все-таки что-то не так. Все-таки как-то не совсем вам так же. Вот, допустим, если вам сложно даются какие-то вещи, которые всем вокруг даются легко. Обычно это сигнал того, что у вас может быть что-то не так. Вот. Или если вы прямо чувствуете внутри себя других персон, почему нет, почему есть такие люди. Если вы чувствуете себя подавленно довольно продолжительный промежуток времени, если вам грустно, очень грустно, долго. Долго я имею в виду неделю. Если вам неделю очень грустно, это уже повод сходить к врачу. Да и вообще, даже если вы задумываетесь, нужен ли мне психиатр, скорее всего, нужен. Просто, даже если с вами все ок, просто проверьтесь. Это, как бы, ну да, это может стоить денег, можно сходить к какому-нибудь бесплатному. Ну, я к бесплатному не ходила, я ходила только в частную клинику. Вот, просто проверьтесь. На всякий случай. Потому что если что-то есть, и вы сможете это вылечить, то вам станет гораздо легче. Даже хотя бы угомонить симптомы. Это уже супер прогресс вперед. Я не знаю. Это не даст вам счастья, но все станет проще. Да.
Ну, как-то так. Мы уже намолтали полчаса. И я думаю, что на сегодня тогда хватит. А в следующий раз я расскажу о моих штуках. Это тоже займет не меньше получаса.
Да.
Поэтому сегодня у нас тогда получился выпуск конкретно о шизотипическом расстройстве и опыте Юли в жизни с шизотипическим расстройством и его лечения. Какой там, кстати, номер МКБ, ты не помнишь?
F21. Прямо 21!
Да.
Кстати, да, оно неизлечимо.
Да. Вот, F21 в МКБ-10. А, тогда на следующей неделе мы пообщаемся про тревожное расстройство личности, оно уже уклоняющееся расстройство личности, посттравматическое стрессовое расстройство, оно же расстройство адаптации поведения и расстройство аутического спектра.
Да, в следующий раз будет много всего.
Да, в следующий раз я же думаю, не разделит ли меня мои программы.
Ну, посмотрим, как пойдет.
Да. Вот. Ну, за сим все. Всем спасибо. Если это кто-то послушал, я очень удивлюсь.
Ну, смотри, на первом пилотном выпуске я написала выпуск 0 пилот. Вот кто будет гуглить это?
Логично.
А МКБ... 10, F21 уже вполне гуглимый запрос.
Да. Хорошо, тогда, если кто-то послушал, я надеюсь, что это вам как-то помогло. В следующий раз поговорим о других штуках.
Да, и по скрипту, если вы из Екатеринбурга и у вас есть финансовая возможность, мы можем порекомендовать вам очень-очень-очень хорошего диагноста.
Есть ли у нас возможность оставить ссылочку?
Да, есть.
Вот, тогда контакты специалиста, к которому мы обращались за помощью, будут
по ссылочке в описании.
Ссылочки в описании, да.
Правда, я не знаю, как это выглядит. Ладно. Надо сказать что-нибудь напоследок.
Напоследок.